если можно, почему? Не уведет ли это нас в дебри религиозного мрака? Вот здесь-то и важно осмыслить следующее. Катафатическое богословие преследует совсем не ту цель, что дает будто бы точное представление о Боге, совсем другую. Все наши догматические пособия и прочее, все святотельские творения, в которых мы находим массу высказаний о Боге, они преследуют не эту совсем цель, другую. И цель эта действительно велика. Описывая Бога, то есть давая понятие о Боге, о различных его сторонах и его свойствах, мы этим самым предлагаем человеку, откровение этим самым предлагает человеку, ничто иное, как путь, перспективу, на пути которой только, следуя которой, человек может приближаться к все большему познанию Бога. Не случайно догматические определения церкви, вы знаете, как называются? Оросы. Орос – это что такое? Что такое ори? Это границы, это пределы, в которых вот заключена истина. Слышите? Не сама дается истина, ибо адекватного, повторяющего выражения, быть не может. А оросы – вот здесь, за ними нет истины. Здесь, в этих пределах, она есть. Догматическое учение церкви, предлагая то или иное учение, дает ту область, в которой нужно находиться мысли человеческой и двигаться, в которых может жить человеческое, для постижения истины Божией. Что тут важно? Когда катафатическое богословие говорит «Бог – любовь», этим самым что оно говорит? Что Бог не есть ненависть. Когда говорит, что Бог есть добро, оно говорит, Бог не есть зло. Вы слышите? Когда говорит, что Бог есть правда, оно отвергает то, что Бог есть ложь и заблуждение. Вы видите, в чем ценность катафатического богословия? Вот тем комплексом определений Бога, который оно предлагает, я говорю о богословии, возникшем уже в лоне сверхъестественной религии, то есть христианства, этим самым оно четко очерчивает грань между добром и злом, между светом и тьмою, таким образом открывает человеку перспективу его духовной жизни. И вот здесь нужно назвать третий метод познания Бога. Это метод духовный, если хотите, аскетический. Суть его в чем? Мы должны же понять, что Бог есть духовная реальность, и познание Его осуществляется не с помощью слов. Все слова наши – это только слабые намеки. Подлинное познание Бога совершается через богоуподобление, то есть через духовное уподобление человеку по его свойствам. Не случайно в Евангелии говорит «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Святоотеческое христианское богословие все решительно утверждает, основываясь на самом Евангелии, что познание Бога осуществляется только на пути духовного совершенствования человека. Если хотите, здесь даже осуществляется древний принцип, который был известен до христианства. Подобное познается подобным. И хотя там речь шла о других вещах, но здесь этот термин, эта мысль вполне подходит. Подобное познается подобным. Не случайно сам человек был создан по образу и подобию Божию. Не случайно, что и богоуподобление как таковое является единственно надежным средством постижения Бога. Но какого уже постижения? Внутреннего, духовного, невыразимого. Но именно здесь этот духовный-то опыт дает возможность человеку понять по существу, то есть насколько это возможно по существу, Что стоит за всеми теми верными определениями, которые даны в Священном Писании? Неадекватными, но верными. То есть дающими правильный вектор жизни человека. Кто же такой есть Бог? Возвращаемся к тому же самому вопросу. Кто же Он есть? Священное Писание христианское дает очень много различных понятий. Но говорит, Он есть Дух. Он есть любовь. Он всемогущий. Он триипостасный. Он есть сущность или бытие. Он есть и сознание или ум. Почему я говорю особенно об этом? Потому что помните вы, постоянная была проблема какая? Бытия и сознание. Что первично? Бытие или сознание? Мы говорим, что Бог и есть и бытие, и сознание. А не или. И. Правда, в то же время отцы совершенно точно говорят, Он не просто бытие, Он не просто сущность, Он сверхсущность. Этим самым они хотели показать, что если мы что-то подразумеваем другое под сущностью, то Бог тогда сверхсущность. Ибо Он выше всего того, что именует наш язык человеческий. Мне бы хотелось ваше внимание обратить еще на некоторые вещи, которые могут быть очень полезны в наших рассуждениях о Боге. Нас спрашивают о Боге и требуют от нас определений точных и непогрешимых. Но ведь и сама история науки говорит о том, что точные и непогрешимые определения, относящиеся к той или иной реальности, как правило, всегда ошибочны. То есть, по крайней мере, их дать очень трудно, даже к реальностям земным, не говоря уже о небесных. Если хотите, сама история науки, к тому же, показывает, как относится наша человеческая мысль ко всему тому, к чему мы не привыкли. Для нас это очень важно. Когда мы говорим «Бог – Дух», пожимают плечами. Когда говорим «Любовь», поднимают уже брови выше крыши. Так вы говорите о существе или о чувстве, спрашивают нас. А Дух, а что такое Дух? Не определяете ли вы X через Y? Я вам скажу так. Эти вопросы вполне законны. И не нужно возмущаться этим. Верно, мы вступаем в такую область, в которой с помощью нашего языка человеческого разобраться очень трудно. И единственное, что может помочь нам найти общий язык, это обратиться к истории той же науки. Вы посмотрите, как были встречены различные научные открытия. Открытие Галилея, помните? Потому что он бедный потом должен был сказать, а все-таки она вертится, да? Открытие Коперника. Помните? Менделя, генетика. Вот вы-то не знаете, а если вы возьмете словари, например, наши 50-х годов, какие-нибудь словари иностранных слов или энциклопедии там старые, вы увидите, что генетика – это что такое? Это лженаука, антинаука, буржуазная наука и все прочие проклятия, какие только могут иметь место в нашем языке. То же самое кибернетики. Ландау, наш известный академик, покойный, да, писал, что когда прозвучала теория относительности, то, конечно, это очень многих привело в недоумение. Все привыкли к тому, что время абсолютно, правда же, и никто в этом не сомневается. И вдруг вам предлагают такую сумасшедшую вещь, как то, что время, оказывается, тоже не абсолютно. И, оказывается, время движется или имеет, если хотите, протяженность, или зависит, по крайней мере, от скорости движущегося объекта. Чем скорее движется, там время сокращается. Наконец, если двигаться со скоростью света, то времени вообще не будет. Но абсурд же, правда же? Каждому человеку, имеющему здравый смысл, это понятно. И только физики, не имеющие здравого смысла, это могут утверждать. Но говорят так, что когда возникла квантовая механика, то те сомнения и недоумения, которые были связаны с теорией относительности, показались детскими игрушками. Поскольку здесь, как утверждают физики наши, уже такие фантастические вещи открылись, о которых, в общем-то, и подумать трудно. Локальные теории, например, квантовой механики, говорит о том, что время даже может идти вспять. Сначала падает утка, потом гремит выстрел, затем вскидывается ружье, потом охотник целится. Замечательно просто, лучше не придумаешь. И вся эта фантастика и галиматья вдруг объявляется последним криком науки. Когда вы спросите, а как это понять, то вам очень строго заметят. Вы не переносите понятие макромира, в котором вы живете, на реальности микромира, которых касается квантовая механика. Или, по крайней мере, области элементарных частиц, которыми она в данном случае, допустим, занимается. Нельзя переносить понятие одного мира в область мира другого. Иначе будет абсурд. Возьмите такую вещь, как вейвикл, которую англоязычные ученые обозвали. Это волны частицы. Это что такое? Когда мы не знаем до сих пор, что такое волна или частица, в конце концов, эти элементарные так называемые частицы. Они очень хорошо описывают реальность, верно. Ну а природа-то какова их? Что же это? До сих пор пытаются создать теорию, физическую теорию, которая была бы способна разрешить эти очевидные, по крайней мере, противоречия, существующие в научном мышлении. Таких феноменов очень много. А когда коснулись области там гипноза, внушение на расстоянии, телепатии, здесь что? Все ахнули. Открываются бездны, о природе которых трудно сказать, об их источниках, об их специфике, с чем они связаны. Представьте себе вывести чувствительность человека в восковую фигурку. Человека колют иголкой, и он ничего. Ткнули восковую его фигурку, он весь вскакивает, вскрикивает и подпрыгивает. Не правда ли интересно? Интересно. Ну а как это понять? Не знаю. Сколько угодно в научном мире вещей, явлений, фактов, которые есть. Есть. Но объяснить которые очень трудно. Более того, одно объяснение, одно найденное объяснение порождает десятки и сотни других. Сам научный прогресс, он же и движется именно в таком направлении, что каждое открытие порождает новые, нескончаемые проблемы. И никто этим не удивляется. Все понимают, что наш мир многообразен, что он, по-видимому, бесконечен в своей познаваемости, и требовать ответа на все вопросы было бы странно. Вот этого мы как раз и просим по отношению к религии. Мир религиозной жизни, мир духовный бесконечно больше, чем этот материальный мир. Я говорю больше в смысле гносеологическом. Здесь мы вступаем в такие тонкие сферы, в такой необозримый океан, в такие сложные вещи, о которых подумать даже страшно. Неужели здесь мы должны представить полный отчет о том, каков он есть? Думаю, это невозможно. Это нельзя. Есть путь постижения, но он находится не на уровне описательном, не на том уровне, который можно зафиксировать на бумаге, который можно поместить в компьютер. Это уровень совершенно иного познания, цельного познания. Научное познание носит рационально-эмпирический характер. Логика и эксперимент. Духовное познание находится совершенно в иной сфере, в сфере самой близкой человеку. самый насущный, касающийся всего его существа, это сфера его духа. Духа. Вот что это такое за духа? Вот это действительно интересно, любопытно. Христианство открыло миру нечто беспрецедентное даже в сфере катафатической. Вы знаете, были различные представления о Боге, о божествах. Но христианство вдруг заявило идею, которой просто не было в истории мысли, ни религиозной, ни философской. Оно утверждает, что Бог, единый по существу, имеет три ипостаси. Один по существу, но три ипостаси. Кстати, это очень сложно. Вот, кстати, вам пример катафатического богословия. Что это значит? Я думаю, то есть не думаю, а ясно, что никто не может вам сказать по существу, что это значит. Потому что когда мы начинаем спрашивать, а что это такое, а как это выражается, то ответ такой. Сын вечно рождается, Дух Святой вечно исходит от Отца, а Сын рождается от Отца. И все они единосущны. Чем отличие рождения от исхождения? Не знаю. Чем отличается Логос, Сын, еще не воплотившийся, Логос, от Духа? Логос – Дух? Дух. Дух – тоже Дух. Чем же отличается? Отец – тоже Дух. У нас нет же слов, с помощью которых мы могли описать. Вот пример вам катафатического такого восприятия и описания Бога. Но, тем не менее, христианство открывает, мы говорим, великую истину. В чем же тут дело? Что это значит? Есть различные образы, с помощью которых уже в древности и до настоящего времени делались попытки на языке человеческом выразить вот эту тайну Троицы. Конечно, выразить не в том смысле, чтобы открыть ее. Совсем нет. А просто приблизить несколько к нашему пониманию. И вот одна из этих аналогий мне представляется наиболее такой удачной, хотя, может, есть и другие, лучшие. Она, во-первых, удачна тем, что для объяснения этой тайны она обращается к человеку. Не к стихиям этого мира, так как это довольно часто бывает, а к человеку. И в частности, это обращение носит такой характер. Как у человека есть ум, который постоянно рождает мысль, из которого постоянно исходит соответствующий, я бы сказал, дух, настрой. Вот эта нравственная атмосфера, в которой он находится. Так? Вот личность. Ум, мысль и дух. У каждого человека свой дух. Свой дух. Дух у каждой семьи. Каждая книга имеет свой дух. Одного корреспондента спросили, там это, правда, давно было, лет 25 тому назад, как бы он охарактеризовал нашу эпоху. Он охарактеризовал. Это эпоха лжи. Дух лжи. Серафим Роуз, например, пишет, наш дух, дух современности, это дух тоталитаризма. Интересно. Дух – это реальность, это действительно некая реальность. Мы говорим, человек в духе находится или не в духе. Что-то он расстроенный или настроенный. Вот видите, вот с помощью вот таких описательных вещей мы можем дать некое представление о духе человека. Его дух может быть очень чистым, может быть грязным. Правда же? Это понятно. Мы начинаем немножко подступать вот к пониманию, что такое дух в самом человеке. Видите, оказывается, это реальность. Дух даже эпохи бывает. Не говоря уже о дух народа, дух общества, дух самих идей. Иногда, вы знаете, вот кажется, человек даже пишет что-то правильно, приводит верные факты. Но читаешь, озлобленный. Все, говорим, не тот дух. Сразу выражается, дух неправильный, неверный. Это не святой дух. Злоба там. Это очень как раз интересная характеристика. Озлобленность свидетельствует о неправильности. Чего? Духа. Хотя мысли там высказываемые, даже идеи, ну, факты, все кажется верно. Так вот, как человеческая личность имеет ум, рождающий мысль и исходящий из нее дух, так, пишет Григорий Богослов, например, у меня тут есть, я просто вам не зачитываю, Семен Новый Богослов, Брянчанинов Игнатий приводит, так мы можем отсюда вознестись мыслью к пониманию Бога Троицы. Ум наш – это есть образ Отца. Слово наше, логос, слово наше, или слово – это выраженная мысль. Так, логос – есть образ логоса вечного. И наш дух является образом Духа Божьего. Вот это вот понимание такой триипостасности, что ли, божества, оно является действительно беспрецедентным в истории религиозной и философской мысли. Ну, скажите, что тут интересного и что тут важного? И зачем нужно было это откровение? И почему его не было до сих пор? В чем дело? Понятно, в чем дело. Без откровения о Боге Троице мы бы могли не понять центрального пункта христианского вероучения, кто есть Христос. Самого главного не могли бы понять. Мы не могли бы понять и другого важнейшего положения о том, что Бог – это не есть нечто моноличностное, замкнутое в самом себе и творящее, что оно хочет. Нет, нет. Это триипостасное существо. Характер отношений, вот вы видите, до чего грубые слова. Ну как сказать лучше? Характер отношений. Это ужасно же. Но я не нахожу других слов. Отношений, между которыми, этими тремя ипостасями, есть любовь. То есть сущностная жизнь внутри ипостасной есть любовь. Божество, оказывается, это любовь по своей сути. И, следовательно, все его деяния, направленные по отношению к человеку и тварного мира, являются любовью, не произволом. Нет в Боге того, чтобы что хочу, то и творю. Откуда это было бы известно? Христианское откровение дает здесь поистине уникальное знание нам. Он есть любовь. Эта любовь характеризует жизнь как внутреннюю жизнь Божества, так и ее проявление по отношению к внешнему миру и, в частности, к человеку. Ну, друзья, я вижу, наше время истекло. Так в следующий раз мы продолжим.
Честнейшую первую.